Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и по традиции вечером пятницы мы встречаемся с вами, чтобы обсудить божественные демонические качества, которые описывает священное писание Бхагавад-гита. И с нами вновь на связи наш проводник в мир знания духотворенного разума Гуна Манджари. Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Насколько мне известно, сегодня у нас эфир будет посвящен сложностям на духовном пути и ответам на вопросы, которые у нас накопились, поэтому хочется передать вам слово, чтобы услышать, что же вы нам сегодня расскажете.
Да, я хотела сегодня посвятить этому нашу встречу. К тому же есть вопросы, которые, ну, я думаю, очень важно осветить. Но также по традиции мы что-то прочтем из Бхагавад-гиты, потому что тема у нас посвящена, это у нас рубрика лекций, посвященных, ну, уже демоническим натурам, потому что у нас были темы, посвященные божественным натурам. Ну и чтобы сохранить справедливость, мы уделим время и внимание проявлению демонической природы. И к тому же это внимание также уделено в Бхагавад-гите, потому что божественным натурам было посвящено 2 стиха, и все остальные, там 20 с чем-то стихов и объяснений, были посвящены демоническим натурам, потому что нам, наверное, важно знать, как это проявляется в нас прежде всего, потому что божественная природа нам и так свойственна от, ну, скажем так, вследствие нашего божественного происхождение души, будучи частицей Верховной Личности Бога, она является божественной, но будучи в материальном мире, она покрыта материей, поэтому нам очень важно знать, как это проявляется, чтобы понимать, каким образом нужно очищаться. Ну и очищение происходит вследствие осознания. Вот, поэтому это важный такой момент. И в связи с этим я опять обращусь к главе 16, текст 16, и прочту стих, который нам повествует о том, как же проявляется, ну, демоническое такое осквернение в нас. И также комментарий к этому стиху, комментарий Шрилы Прабхупады. Итак, охваченные беспокойством от всех этих мыслей и опутанные сетью заблуждений, они чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. Это говорится о людях демонической природы, и мысли, которые их обуревают, это о том, как ну, уничтожить врагов и как больше и больше наслаждаться в этом мире. Жажда, итак, комментарий. Жажда демонического человека в наживе не знает пределов. Она неутомима. Они только думают о том, сколько у него богатств сейчас и как приумножить их в будущем. Для этого он готов совершать любой грех и, стремясь к запретным наслаждениям, занимается незаконными махинациями. Гордясь тем, что у него уже есть своей землей, семьей, домом, и счетом в банке, он все время думает о том, как стать еще богаче. Он верит только в собственные силы и не знает, что все его богатства пришли к нему в результате его прошлых благочестивых поступков. Он получил возможность обрести эти богатства, но ему ничего не известно о причинах этого, связанных с его прошлым. Он думает, что богатство пришло к нему благодаря его усилиям. Демон верит только в собственные силы, а не в закон кармы. в соответствии с которым знатное происхождение, богатство, хорошее образование или красота являются результатом наших прошлых благочестивых поступков. Демоны считают, что обязаны этим своей удаче и способностям. Они не чувствуют, что за всем многообразием и в общественном положении, внешности и образовании людей стоит промысел Бога. Всякий, кто осмеливается соперничать с такими людьми, тотчас же становится их врагом. На свете много демонических людей, и все они жаждут, и все они враждуют между собой. Эта вражда постоянно расширяется и углубляется, переходя за рамки личных отношений и перекидываясь на семьи, кланы и целые народы. Поэтому повсюду в мире не утихают вражда, соперничество и войны. Каждый демонический человек считает, что ради себя можно пожертвовать всеми остальными. Как правило, все демоны считают себя Богом. Поэтому, когда демон становится проповедником, он убеждает своих последователей: «Зачем вам нужно искать Бога? Каждый из вас сам Бог. Можете делать все, что хотите. Не верьте в Бога, выбросьте Бога, Бог мертв». Так проповедуют демоны. Хотя демонам известно о существовании людей столь же богатых и влиятельных, как они, тем не менее, каждый из них себя считает самым богатым, самым могущественным человеком на свете. Что касается доступа на райские планеты, то демоны не считают нужным совершать для этого яги жертвоприношения. Они думают, что можно изобрести свою ягью или создать механическое устройство, которое позволит им достичь высших планет Вселенной. Лучшим примером тому является Равана. Он объявил своим подданным, что построит лестницу, на которой все смогут подняться на райские планеты, не совершая предписанных ведами жертвоприношений. Точно так же нынешние демоны пытаются достичь высших планетных систем на механических средствах передвижения. Все эти примеры демонических заблуждений. В результате, сами того не ведая, они готовят себе место в аду. В связи с этим особенно важным в данном стихе является слово «махаджала». «Джала» на санскрите означает «сеть». Словно рыбы, пойманы в сеть, они не могут выпутаться из сетей собственных заблуждений. Итак, здесь говорится о умонастроении человека, на которого влияет демоническая природа. И в большей степени это беспокойство. То есть, чем более беспокойный ум, тем более человек находится под влиянием такой природы, ну, скажем, низшего характера. Вот. И, кстати говоря, браман, он определяется по спокойствию ума. Вот. Это одно из определений браманического такого сословия или качеств, то есть способности к медитации, к контролю, успокоению ума. Это все качества, свойственные божественной природе и людям, обладающим этой природой. То есть, ну, в большей степени это выражено в брахманичной природе. Вот. И здесь говорится, что ну, то есть мы можем увидеть, чем больше человек доверяет себе, своим чувствам и иллюзии того, что он является вершителем всего, то есть не как бы отвергая веды, высшие законы, он как бы говорит о том, что я сам хозяин всего, и вот как я захочу, так и будет, и что это все не существует. То есть, и тем более он подвержен влиянию демонической природы. И, по сути дела, демонизм – это не что-то такое там с рогами и копытами, хотя, наверное, такие проявления тоже есть на каких-то, в каких-то сферах. Но, тем не менее, это все олицетворение или характеристика сознания. То есть когда человек, он конкурирует и соперничает с Богом. И он даже может не признаваться себе, то есть и даже может формально признавать верховную власть личности Бога, но тем не менее все его поведение и образ действий говорит о том, что он с ним конкурирует и себя ставит на место Бога, то есть когда проявляется чрезмерная такая заносчивость и соперничество с другими существами, с другими людьми. И это все в той или иной мере оно отражено в сознании любого человека, который находится здесь, в материальном мире. И, конечно, люди, которые встают на путь эволюции сознания, они работают с этими качествами, или любая культура, она будет ограничивать проявление демонических проявлений, но тем не менее это все находится глубоко в подсознании, и, конечно, грубые такие проявления, они наказываются в обществе, мы не можем их так проявлять свободно. Хотя говорится, что в разгар Кали-юги, когда она войдет полностью в свои права, то это будет нормальным, когда жизнь людей, она превратится как жизнь в джунглях, где побеждает сильнейший, и все вот эти чувства, страсти, они не будут ничем контролируемы. Это будет нормально, там кого-то схватить и сожрать, как говорится, как животные в джунглях живут. Вот. Пока это все у нас находится на уровне подсознания, достаточно, человек культурный, образованный, цивилизованный, он контролирует свои вот эти побуждения, они не так проявлены, но тем не менее это все есть, когда мы конкурируем с другими людьми, когда попадая там в какое-то общество людей, мы сразу начинаем оценивать, кто какой, и сразу начинаем как-то самоутверждаться, то есть у нас есть вот это, опять же, проявление ложного эго, что, вот я тут самый, самый-самый, и в обществе людей обычно, и происходит вот это самоутверждение, как мы говорили на прошлых эфирах, что сейчас, все пространство, оно пропитана этим, то есть люди соревнуются между собой в соцсетях, все вот эти, я не знаю, Инстаграмы и прочие какие-то медиа, которые призваны на то, чтобы показать, вот какой я успешный, какой я там красивый, удачный, и как я хорошо живу, и есть другие, которые тоже таким же образом проявляют себя, то есть это как такая ярмарка тщеславия, то есть все тоже та же конкуренция и тоже самоутверждение на тонком плане, ощущение себя Богом. То есть осознанно или в большей степени бессознательно человек пытается прежде всего себе, а потом, и также всем остальным показать, насколько он такой классный, насколько он во всех отношениях там такой окей. И, то есть и подсознательно это вот такая некая конкуренция. Вот. Хотя, конечно, есть контрвопросы, то есть должны ли мы ощущать себя как-то очень подавленно и плохо? Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек должен чувствовать себя хорошо, нормально, у него должно быть, вот это здоровое такая, ну, самооценка, потому что когда ну, живое существо начинает себя чувствовать униженно, подавлено и прочие такие вот состояния со знаком минус, это та же гордость, тоже ощущение себя Богом, но неудавшимся Богом. Вот. Поэтому нужно чувствовать себя нормально, бодро. Вот. И ну, духовный учитель вайшнавизма Шрила Прабхупада как-то сказал, что тот, кто несчастлив, тот негодяй. В том плане, что ну, обладая духовным знанием, знанием того, что он является вечной душой, которая не подвержена смерти, вот, которая по своей природе она исполнена счастья и блаженства, и человек при этом еще страдает, значит, он не понял философию. Хотя, конечно, бывают разные состояния, и мы находимся под влиянием материальной энергии, но здесь идет речь о том, что человек хронически находится в таком неудовлетворенном, подавленном состоянии, то это говорит о том, что он обладает слабым разумом и не сильно понимает вещи. Вот, поэтому это к тому, что это нормально чувствовать себя в хорошем тонусе, чувствовать, ну, удовлетворение и радоваться тому, что мы делаем. То есть это как бы состояние внутреннего такого, ну, ментального, эмоционального здоровья. Но здесь идет речь о том, когда человеку необходимо проявление вот такого тщеславия. А вот такого, ну, скажем, проявляются его какие-то конкурентные такие тенденции, чтобы ощущать себя, ну, вот таким верховным, что ли, вот это соревнование со всеми, когда это начинает быть вот в таком, ну, проявлении. Вот. Поэтому здесь говорится о том, что это все является, ну, это все в нас говорит наша вот эта низшая демоничная природа, из-за которой мы здесь, потому что в материальном мире, как говорится, нет людей невинных. То есть все здесь по определенным причинам, по причинам сознания, именно конкурентного сознания с верховной властью личности Бога, и так или иначе оно проявляется может проявляться очень грубо, как это было проявлено у таких ну, известных демонов. Вот тут приведен пример Раваны, который пытался построить лестницу на небо, или я знаю, в Библии тоже есть какие-то такие подобные примеры, или примеры каких-то известных там, ну, завоевателей, вот, которые решали все сделать по своему плану, не понимая, что за всем стоит. Все уже контролируется, за всем стоит высшая сила. Вот, они решали все-таки сделать сами, как они считают нужным. Вот, и ими двигала непомерная жажда власти, амбиции, жажда богатств, какие-то неудовлетворенные, беспокойные чувства. И в конечном итоге это было проявление такой явной конкуренции с верховной личностью Бога, вот, которые проявлялись вот в таком в таких действиях. И здесь говорится о том, что эти люди, они сами себя наказывают, то есть нет необходимости на них как бы обрушивать какие-то божественные кары, вот, или как сказал, по-моему, Ганди сказал в свое время, что как только был создан закон кармы, Господь мог спокойно отдохнуть. То есть оно так устроено, то есть это какие-то такие вот, ну, механизмы что ли, самореагирующие. То есть люди сами себя вследствие закона кармы и энергии, материальных энергий, высших энергий, они сами себя ловят в сети, сами себе надевают кандалы, сами себя погружают в адские состояния, то есть состояние беспокойства, неудовлетворенности, очень крайней уязвимости, когда ложное эго настолько, ну, как говорится, воспалено, что ты не в состоянии перенести там даже какого-то косого взгляда, или тебе очень больно, что ты не, как говорится, владычица морская. Вот, то есть это все вот эти состояния эмоционального такого ада, в которые подвергают себя, которым наказывают себя люди, находящиеся под влиянием демонической природы. И как мы говорили, что она есть в каждом из нас, это причина, почему мы здесь, в материальном мире, и задача человека – это возвышение, очищение своей демонической природы, то есть переставая быть конкурентом с верховной личностью Бога, принимая высшие законы. Таким образом происходит это очищение нашей истинной натуры. Вот. И это все несет с собой умиротворение, счастье и расширение сознания и все, что с этим связано, там отсутствие страха, отсутствие каких-то беспокойств. То есть поэтому вот так все устроено совершенным образом, что здесь исполняются все наши желания, и только нам важно определиться с этими желаниями, потому что либо эти желания будут вести нас в адские состояния, либо они будут вести нас к высшим состояниям счастья и освобождения. Вот. То есть здесь говорится об этом, и также здесь говорится о том, что под видом духовности может быть вполне себе такие демонические тенденции, когда речь идет о том, что все мы Бог, и ну вот так всем мы управляем сами, вот ну, то есть на абсолютном таком понимании этого нашей такой независимости, то есть вот и ну как бы говорится о божественном таком проявлении, что вот кругом божественная энергия, и вот я являюсь Богом, то есть вот такое утонченное, замаскированное тоже демоническое такое проявление, и очень много подобного мы можем встретить, и оно всегда было в материальном мире, то есть и поэтому очень важно, с этим вопросом определиться и разобраться, чтобы не запутаться. Ну вот такое вступление, которое, конечно, достаточно заняло время, но думаю, что важно об этом напомнить. И если есть какие-то еще уточнения по тому, что уже было сказано, или какие-то вопросы для раскрытия темы, мы можем обратить на это внимание, или мы пойдем дальше.
Спасибо вам, дорогая Гуна Манджари. Вот у нас есть несколько вопросов. Вы говорили о том, что важно, да, не безоценочно подходить к людям, в смысле, что не осуждать и как-то работать со своим эго, с гордыней. Пришел такой вопрос. Все равно же должен быть какой-то критический разум, ведь не со всеми стоит общаться и видеть, кто перед тобой и так далее. Как тогда делать это, не осуждая?
Ну, 100% разум обязательно должен быть, и это отличает человека от животного. То есть и сам вид человека называется Homo sapiens, человек разумный. И разум как раз является, ну, вот тем механизмом, который помогает нам определять. Вот. Но дело в том, что тут очень важно видеть картину в целом, то есть не фрагментарное такое мышление, что вот мы там увидели в нем какое-то такое, ну, скажем так, уровень человека. Это важно увидеть, то есть нельзя быть слепым таким. Это, ну, такая слепота говорит об отсутствии разума, то есть очень важно увидеть уровень, скажем так, но тут важно, ну, как бы иметь полную картину, понимая, что это не весь человек, что у него есть там, ну, много всего, помимо там того негатива, который мы увидели, или какого-то там, я не знаю, уровня. Вот, есть много чего мы не знаем, что нам не дано увидеть. Вот, и поэтому тут именно разум — это очень тонкий механизм. Если, допустим, ум, он мыслит стереотипно, то есть в категории черно-белого. Вот. Восприятие там плохой, хороший, люблю, ненавижу, то разум, он вносит определенные полутона, и вот это более тонкий механизм. То есть человек может иметь как бы несколько планов сразу понимать. То есть он понимает уровень, допустим, тех, того, с кем он находится, но в то же время он не мыслит стереотипами или клише. То есть он понимает, что эта душа, она имеет долгий путь, и есть много чего мы не знаем, и мы не понимаем, и не знаем те условия, в которых находится человек, те вызовы, которые ему приходится преодолевать. То есть умение, разум, он свидетельствует о том, что мы можем увидеть полную картину, не фрагментарную, опять же, как мы уже упоминали, в черно-белых таких окрасах, а увидеть полную картину, и мы ориентируемся в пространстве, но мы не используем категорические такие, опять же, категорическую мерку всего. То есть для этого мы должны хорошо понимать, у нас должна быть картина мира, правильное понимание философии, а не просто действовать импульсивно, как ребенок, капризно, нравится, не нравится. То есть мы должны ну, оперировать и понимать уровень человека, то есть не подходить слепо, и в то же время мы должны как бы обладать достаточным или понимать как бы, ну, такое уровнем пространства, в котором мы видим потенциал развития этого человека, его отношения с Богом, его путь. Много чего мы не знаем, не понимаем, то есть вот когда мы перестаем слепо доверять своему уму, вот как я увидел, как я понял, это и есть абсолютная истина, когда мы расширяем свое сознание и видение той картины, которая к нам является, понимая, что есть много всего, что чего мы не ведаем, не знаем. То есть мы вмещаем в себя Бога в нашу картину, его промысел, судьбу, вот много вот этих категорий, критериев, и тогда мы уходим с этого, ну, такого категоричного, такого подросткового максимализма. Вот. Ну и вместе с тем мы сохраняем трезвость и трезвую оценку. То есть не надо впадать в какую-то прелесть и имитировать какой-то уровень святого, который видит всех уже, ну, в связи с Богом и не видит, ну, то есть не видит недостатков. На самом деле Уровень святости это он выше уровня разума, но разум там также присутствует, то есть он все видит, но он поднялся над этим. Но это не так, что мы ничего не видим и имитируем, как будто видим, ну, то есть как будто мы поднялись. То есть тут нужно быть очень, ну, трезвым, чтобы не в имитации не удариться.
Спасибо, это очень важный момент, который вы озвучили. Я еще вспоминаю, что святые люди, вот их характеристика, что они не согласны с пороками, они, может быть, их как-то осуждают, не принимают, но они не осуждают личность человека. Вот можно тоже на это настраиваться, чтобы не примиряться с пороками, но при этом не осуждать человека. Это рабочий инструмент.
Это рабочий инструмент, но это требует определенной широты сознания и, опять же, отточенного разума. То есть мы не можем имитировать уровень, которым мы не обладаем. В всяком случае, будет искренне принять то, что я чего-то не понимаю, и не возводить свою оценку в абсолютный уровень. Ну вот это было бы, наверное, уместно для людей. Ну, скажем так, которые находятся между святостью и уже отрывом от какого-то, ну, обывательского такого плана.
Спасибо большое, да, это очень важно то, что вы говорите. И вот вы еще сегодня рассказывали в начале о том, что не стоит себя ставить на место Бога, и пришел интересный вопрос. Говорят, что чтобы выйти из невежества, нужен раджас, и поэтому иногда полезно почувствовать себя творцом своей жизни, чтобы перестать вечно перекладывать ответственность на судьбу и Бога. Или как это правильно делать?
Ну, это совершенно правильное замечание, потому что, опять же, есть две крайности, как Бог проявляется в мелочах, дьявол в крайностях. То есть, когда мы ну, вообще все игнорируем, мы все законы высшие и действуем как грубый материалист, вот что я верю только в то, что я вижу, и вот если я сам это не сделаю, это не произойдет. Это одна крайность, а другая крайность, это такой, называется, детерминизм, когда мы ну вот что вот просто как ну такая дохлая рыба плывем по течению и не используем свой потенциал, свою свободу воли и те энергии, которые нам даются, потому что Арджуна, допустим, в Бхагавадгите, он не хотел сражаться так же, он не хотел действовать, но Кришна его всю Бхагавадгиту убеждал это делать, то есть потому что у нас есть определенный потенциал, данный нам, опять же, той же верховной личностью Бога, и есть эта история библейская про таланты, да? Талант это мера определенная, монеты, которые были в древности, и вот отец дал своим сыновьям эти таланты, и, в общем, один там в землю зарыл, там другой еще как-то неправильно воспользовался, а другой его этот с этим талантом ну, обошелся самым правильным образом и его приумножил. И поэтому, да, здесь очень важно понимать, что тот потенциал, который нам дается, те силы, и те возможности, они тоже идут от того же источника. И если мы считаем, что мы хозяева этого, то мы можем с этим ничего не делать так же. Но когда мы понимаем, что мы не являемся хозяевами, что нам дано это для чего-то, то в этом также проявляется наше смирение и покорность высшей воли, когда мы действуем вот определенным образом. И поэтому ну, придача и принятие высшей воли это не есть пассивность. Иногда это бывает достаточно активное действие. Вот. И опять же, в той же Бхагавадгите очень четко есть объяснение того, чем является бездействие в действии и действие в бездействии. То есть, когда есть вот это внутреннее действие, в, казалось бы, бездействии, когда есть внутреннее бездействие, казалось бы, в действии. Это связано с нашим уровнем сознания. Поэтому тут ну, такой тонкий аспект, ну, то есть, может, это немножко о другом, но так или иначе, что идея в том, что душа, она деятельна по своей природе, вот, и мы всегда совершаем какую-то деятельность, и есть много энергий, которые нам помогают в этом, которые мы также, ну, пользуемся ими, и мы никогда не являемся, ну, как бы, так сказать, ну, мы всегда находимся под влиянием той или иной энергии. Вот что-то всегда происходит. Даже если ничего не происходит, это влияние невежества. Мы служим гуне невежества, то есть тамасу, проявлению невежества таким образом. Поэтому мы всегда служим, мы всегда что-то делаем, даже когда ничего не делаем. Поэтому, естественно, очень важно действие, которое мы совершаем, и что это было позитивно, чтобы это было, ну, в определенном тонусе. Вот, опять же, духовная жизнь не означает бездействие. И да, у нас есть определенная, как это называется, кшетра на санскрите, или поле деятельности, действий, которое нам выделено, и мы должны на этом поле быть творцами. Вот, нам дается творческая энергия, крия-шакти. Вот, это также, ну, божественная энергия, и то, как мы этим распорядимся, то, насколько мы будем это, ну, задействовать, будет, ну, являться, ну, вот тем, той, что ли, тем топливом, которое будет служить нашему продвижению. Поэтому да, действие важно, и тут важно в этом определиться и понять, что нам дается какой-то, опять же, потенциал, чтобы мы с этим что-то делали. И чем больше в нас творчества, тем более мы, ну, в контакте с этой энергией крия-шакти. Вот. Ну, еще, конечно, важно правильное сознание. То есть тут есть определенные комплекс составляющих.
Спасибо вам за ответ. Конечно, как сильно отличается позиция с точки зрения знаний от всего остального, от разных наших домыслов. Поэтому спасибо, что ей делитесь. И давайте тогда перейдем к вопросам, которые вы хотели сегодня осветить и которые остались с прошлых эфиров.
Да, я хотела обратить внимание на несколько вопросов. К сожалению, у нас не получится осветить все вопросы, которые, ну, большинство вопросов, которые мы получили, но, может быть, мы посвятим этому и следующую передачу. Но в этот раз я хотела поговорить о последних вопросах, связанных именно с духовным путем, с развитием. Вот я их зачитаю. Значит, здравствуйте, увы, все меньше святых сейчас, и я достаточно много сталкиваюсь с людьми, которые давно практикуют, но при этом их качества не сильно изменились. И как тогда укреплять свою веру? Хочется видеть, что процесс работает. Вот, то есть, ну, вот такое достаточно, ну, такое распространенное такое впечатление, которое можно встретить у людей, практикующих, практиковавших и как-то вот ставших на путь духовной жизни, что. Но оказывается, когда ты приходишь в какое-то духовное общение, там, ну, не увидишь нимбов над головой. То есть и во многом, ну, вот, говорится о том, что наши центры очень часто бывают похожи на, как это сказать, лечебницы для людей, которые излечивают свой ум, свой ментал, свое сознание. То есть тут также очень важно не идеализировать. И это, конечно, связано с развитием разума. Когда человек развивает свой разум, он перестает видеть вещи, как мы уже об этом говорили, и это все связано с теми вопросами, которые сегодня мы озвучивали, отвечали. То есть это связано с тем, что развитый человек, он перестает видеть все в категориях черно-белого. Это чисто функции ума, либо обожествлять, либо демонизировать. То есть там нету полутонов, там все вот в таких крайностях. Вот. Это уровень каништхи, на санскрите называется, начального преданного. И это уровень, ну, само слово каништха, оно еще переводится как ребенок. То есть вот такое детское восприятие. Либо все ангелы, либо все демоны. И если не ангелы, то демоны. Вот. И когда человек встречается с тем, что там, ну, вот люди такие же, как он сам, которые борются со своими внутренними демонами и не всегда их побеждают, но тем не менее искренность человека определяется не потому, что вот он ну, как-то вознесся к святости единомоментно, а потому что он упал, но поднялся. Упал, но поднялся. Вот этим определяется искренность и, скажем так, правильное, ну, intention, то есть правильное направление жизни. Вот, то есть это там, где, ну, люди, которые родились в Кали-Югу, выросли в условиях совершенно негармоничных, принеся с собой масса, ну, скажем так, проблем, тем не менее, проблем Кали-Юги, тем не менее, они пытаются как-то прогрессировать, как-то развиваться. И иногда, ну, в принципе, говорится, чтобы стоять на месте. Вот здесь говорится, что люди не изменились и стоят на месте. Но здесь важно понять, что многие не стали хуже. И это говорит о том, что все-таки они как-то идут. Вот, потому что мы не знаем, что было бы с человеком, если бы он не пришел в духовное движение или в каком-то, ну, развитию. То есть мы смотрим и видим, что да, человек не святой, у него масса всего. Вот, и мы как бы, наш ум за это цепляется, все, демон точно выносит вердикт на шум. Но так как мы говорили о том, что разум, он способен видеть картину более целостной, разум дает нам более широкий простор видения. Это реальное видение. Вот. И даже, ну, достаточно развитый разум может давать и предвидение, и провидение, то есть предвидение, то есть мы можем видеть вещи, ну, вперед, вот, какое-то даже ясновидение может давать также разум. Вот, но это так. А ум дает нам очень-очень узкий спектр. Мы как в такой маленькой коробочке находимся. Тогда как разум нам дает простор. И мы можем увидеть, что этот человек, допустим, если бы он не практиковал, то может быть с ним все что угодно могло бы произойти. То есть он мог бы стать преступником или каким-нибудь, я не знаю, там, жестким там, наркоманом, деградантом, все что угодно могло бы произойти. А так, конечно, может быть, он далеко не святой человек со своими, опять же, тараканами, но так или иначе, он более не менее пытается жить какой-то праведной жизнью и даже там какие-то еще делает поступки. То есть, ну, как говорится, что с чем сравнивать. То есть, может быть, если сравнивать его с какими-то возвышенными святыми, то да, он будет сильно уступать и сильно проигрывать. Но если сравнить его, я не знаю, с ну, я не знаю, с опустившимися людьми, там, с бомжами или еще с кем-то, то он будет просто святой на их уровне. Вот, поэтому нужно понимать, что есть, ну, определенные еще обстоятельства, место, время, обстоятельства. И поэтому разум позволяет нам это увидеть. Это один момент. Другой момент, что да, действительно, практика совершенна, можно очиститься очень быстро, очень успешно, но это также зависит от того, что у людей есть какие-то возможности практиковать. Какая-то лень тоже, может быть, они не практикуют как могли бы, то есть уровень разума. Вот. И поэтому уровень какого-то развития. И поэтому, когда у нас есть, опять же, более просторное сознание, мы можем видеть все эти нюансы, и это не будет нас расстраивать. Наоборот, мы можем увидеть какие-то позитивные вещи, вот, и мы можем увидеть людей, которые, может быть, не столь совершенны, но у них есть качества, в которых у нас нет, у нас есть чему поучиться у них. И по поводу святых, то есть практика, которую принесена святыми, есть пути, которые им даны, и, ну, то есть с ними всегда есть связь, это духовная практика и, может быть, духовная связь, то есть не обязательно их присутствие физическое, но так или иначе мы можем видеть, когда у нас более широкое видение, это позволяет нам увидеть, как проявляются присутствие святых в разных людях, которые нас окружают, которые тоже практикуют, как проявляется их сила, их мощь. И мы можем увидеть гораздо больше, чем мы, может быть, видим, находясь под, в достаточно такой, я бы это назвала несколько, может быть, материалистичное, какое-то вот такое оценочное позиция. Но, опять же, это тоже уровень, и развивая вот эту высшую связь со святыми, с Верховной Личностью Бога, мы можем больше видеть его проявление в окружающих нас. Вот, то есть это вот вопрос пути определенного развития.
Я вспоминаю, что общение, в том числе духовной организации или с другими людьми, это, с одной стороны, самая сложная часть практики, с другой стороны, самое большое благословение, потому что легко практиковать дома, да, если ты встречаешься с людьми, то там уже не спрячешь свои какие-то сложности, и мы так трёмся друг от друга, и у нас такой пришел, мне кажется, достаточно болезненный вопрос, а что делать, если это человек старше для тебя во всех смыслах, но он ведет себя по отношению ко мне некорректно и даже обижает иногда.
Смотрите, у нас есть как бы формальное старшинство, то есть, да, человек старше, он может быть старше по возрасту, он может быть старше по стажу там какой-то духовной практики, вот, и еще какие-то, более-менее внешние определения, он может быть старше, вот, по позиции какой-то, положению, вот, в обществе или в духовном обществе, и мы это дело уважаем, то есть мы уважаем, мы оказываем этому почтение и, в общем-то, ведем себя соответственно. Но, как мы говорили, что есть разум, он предполагает не один план. Это ум только вот так, как бы достаточно, как это сказать, примитивно категориями мыслит. Но разум, он делает мышление более такое пространное, то есть там больше пространств, больше планов. И там подразумевается, что помимо внешней ситуации есть еще внутренняя. И вот для этого нам нужно очень хорошо понимать и знать предмет, который мы осваиваем. И для этого нам нужно хорошо понимать критерии духовного развития, духовного уровня. И там говорится о качествах определенных. И когда мы понимаем, какие это качества, то тогда мы понимаем, что есть внешний уровень развития, что мы уважаем, чему мы оказываем почтение, потому что, ну, человек не случайно так все в жизни произошло, и не случайно он так в нашей жизни. Но также мы понимаем, что существует еще внутренний уровень развития, то есть как бы реальный, там, где вот сознание этого человека. И есть определенные критерии, по которым мы можем определить уровень его сознания, то есть насколько он погружен в высшее знание, насколько его качество соответствует этому. Ну, то есть это уже, я бы сказала, где-то уровень сердца, мы это можем уже чувствовать вот так. И поэтому в этом плане нам не обязательно, если как бы один план не соответствует с другим, то мы также можем быть внешне почтительны, но внутренне мы можем держать определенную дистанцию. Нам не обязательно как бы полностью предаться такому человеку, там, предать там свой ум и свое, так сказать, сознание, потому что если человек не соответствует внешнему и с внутренним, мы будем испытывать очень много болезненного опыта. Вот, и поэтому, ну, свое сердце нужно беречь. Вот, и поэтому нужно действовать соответственно, то есть внешне мы оказываем там, ну, почтение, все, что нужно, но внутренне у нас есть определенная дистанция, так как у нас есть определенный опыт, который, ну, ощутили, что нас ранит это общение, то значит нужно определиться с внутренней дистанцией. То есть очень важно научиться определять внешнее, различать внешнее от внутреннего. Это очень часто не одно и то же. Для этого нужно, как говорится, что в процессе важны оба, и учитель, и ученик. То есть ученик тоже должен быть квалифицированным. То есть 50 на 50, 50% учитель и 50% ученик. Ученик должен быть квалифицирован, то есть он должен также понимать, что есть знание, что есть невежество, что есть истинные качества. Вот. То есть он очень хорошо должен разбираться в той теме философии, которой он следует, опираясь на оригиналы, опираясь на источники. Потому что у меня тут все как бы следующие мысли идут, и как-то точку не получается поставить, потому что одно дело духовное, ну что ли, ну, духовность, и другое дело религиозная организация, в которой духовность практикуют. То есть и это не всегда одно и то же. То есть духовное и религиозное не одно и то же. То есть и всякие организационные вещи там в религиозных институтах могут быть не всегда духовными. А вот вещи, которые происходят. И поэтому мы четко должны разделять между этими моментами. Но это не означает, что какие-то религиозные институты, они не нужны, они важны. Вот как здание, когда строится, там есть такие леса, чтобы построить здание. Когда оно построено, леса убираются. Но они нужны для того, чтобы придавать форму, для того, чтобы, ну, как бы помогать в какой-то культивации. Но тут важно вот эти все нюансы разграничивать. И тогда будет проще и меньше будет таких разочарований, вот, которые люди встречают нередко в духовных или в религиозных каких-то группах.
Спасибо вам, мне кажется, это очень важный ответ, такой поддерживающий, в том числе взращивающий нас, как взрослых уже личностей, ответственных за самих себя, в том числе. Я думаю, мы еще успеем разобрать второй вопрос. Я его нашла, если хотите, могу его зачитать.
Да, если нету по теме больше каких-то вопросов, либо мы можем их в следующий раз рассмотреть, то мы можем ко второму вопросу перейти.
Вот пока по той теме нету, тогда давайте я озвучу
да,
второй
да.
вопрос. Здравствуйте, мой муж привел меня на духовный путь, но сейчас у него произошел откат и в каком-то смысле полное отторжение духовной практики. Не уговоришь почти вместе пойти в храм в нашем городе. Говорит, что там его ничего не вдохновляет. И что я могу сделать в таком случае? Хочется как раньше быть вместе, но сейчас чувствую, что нас как будто разъединяет.
Да, спасибо за вопрос, и могу сказать, что это достаточно распространенная ситуация, с которой, ну, приходится встречаться, сталкиваться, что кто-то кого-то приводит на духовный путь, и потом этот, кого привели, он развивается достаточно более активно и интенсивно, чем тот, который привел, и уже другой, ну, как бы озадачивается тем, как вот его тащить дальше. То есть ситуация распространенная, и опять же в то время, в которое мы живем, очень часто женщины, они более как бы ответственные и чаще проявляют больше какого-то такого разума. Вот, как бы Кали-юга, она ставит какой-то знак равенства между полами в определенном смысле. Вот, и поэтому, да, это, к сожалению, распространенная, довольно распространенная такая тенденция. И опять же, что можно здесь сделать? То есть, во-первых, не нужно отчаиваться. И тут какие-то такие директные меры могут быть не совсем эффективными, как то, что, ну, давай будем практиковать, давай пойдем в храм, давай еще что-то сделаем в духовной практике. У человека пропал вкус, и, кстати говоря, это чаще, ну, то есть, как это бывает у мужчин, достаточно, ну, так сказать, распространено, а также это еще связано с тем, что, ну, какой-то основной момент поддержания семьи все-таки ложится на плечи мужа, и он больше в социуме, больше работать нужно, то есть он больше как бы ну, находится в этой материальной энергии, поэтому он больше от нее может пострадать и потерять вкус, потерять силы духовные, поэтому это тоже важно понимать. Вот. И если у вас есть силы, желания, вдохновение для этого, то тут важно самой начать практиковать, самой испытывать от этого вкус. И как только вам начнет это нравиться, вы сами себе практикуете, вы делаете все, что нужно, и это, ну, то есть, как бы называется собственным примером. Это всегда действует намного сильнее, чем слова. То есть учить нужно других собственным примером. Это вот он и есть. И когда, ну, то есть вы испытываете этот вкус, то это очень заразительно. Другой тоже хочет. Вот, то есть это, ну, как бы духовный вкус нельзя так вот обрести. И можно заразиться. А заразиться это, в общем-то, от кого-то. Вот как болезнь. Вот, если вы болеете этим, то вы становитесь заразной. То же самое нужно как бы самому этим болеть, и самому это, самой вам это должно нравиться, это развивать в себе. Тогда, во-первых, и ситуация в семье, то есть климат семьи, он будет более, то есть он будет более насыщенным, то есть там будет духовная атмосфера, то есть даже не обязательно об этом говорить. То, что вы там практикуете и вам это нравится, вы испытываете вкус, это уже будет насыщать пространство. Вот. Ну и также это будет влиять на человека, который рядом, он тоже захочет, потому что это испытать. Потому что Ну, люди обычно, они хотят счастья. Вот. И когда они видят, что кто-то счастлив, кто-то, ну, удовлетворен, спокоен, умиротворен, они тоже хотят этого. И тогда они начинают к этому тянуться и хотеть тоже делать, что и делает этот человек. Вот. Поэтому, видите, все ключи, они внутри нас. Нужно оставить ближнего в покое и заняться собой, развивая высший вкус и, как мы уже говорили, высший вкус, вообще вкус счастья, он очень заразителен. Другой обязательно его захочет. И таким образом это происходит. Вот мы часто говорим, что ну, женщина, она вдохновляющая силы, сила для мужчины, и поэтому тут важно быть самой вдохновленной, жить своей жизнью, делать то, что нужно делать, и мужчина, он будет улавливать вот эти все, ну, вот эти все вибрации, тоже этого хотеть. Вот. И последний такой штрих, мне как-то на память пришло вот этот рассказ Марка Твена «Том Сойер». Вот, там тетя или бабушка, я давно читала в детстве, наверное, но там есть такой пример. Тетя или бабушка там заставила Тома Сойера красить забор. Вот, ему совершенно не хотелось это делать. Вот, ему было лень красить забор, он хотел бежать куда-то с друзьями, вот, на природу. Но это, в общем-то, необходимость покраски забора над ним нависло, но он был разумным мальчиком, он начал с большим энтузиазмом его красить, там что-то напевать, то есть он как бы начал испытывать удовольствие от покраски забора, и там проходили соседские мальчишки, и они там останавливались, им было интересно, и вот они начали просить у него покрасить этот забор. В общем, он сумел организовать себе там помощников, то есть они все с удовольствием красили забор, он им оставил эту работу, а сам убежал к своим приятелям. То есть и забор уже красили они, за что там он получил выговор от тети. Ну, хотя его можно было похвалить за столь успешные менеджерские способности, но так или иначе, вот таков принцип вдохновения. То есть он никому ничего не объяснял, не просил, что нужно красить забор, не принуждал. Он сам с удовольствием это делал и привлек себе, так сказать, сторонников. Ну вот принцип вдохновения так действует.
Удивительно, конечно, этот принцип вдохновения вдохновляет нас самих учиться ему, поэтому спасибо за этот ответ на вопрос. Мне кажется, он очень важный и актуальный не только в отношениях между супругами, но и в плане всех, кого мы хотим так или иначе на что-то вдохновить. И сегодня снова был эфир полон важных, очень ценных ответов на вопросы, поэтому спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, что были сегодня с нами, и будем ждать встречи вновь через 2 недели.
Спасибо вам, дорогая Анна, и нашим радиослушателям, что помогли раскрыть эту тему. Оно действительно все как бы, ну, в общении все раскрывается. И до следующих встреч, и желаю всем нам истинного вдохновения в жизни. До свидания.
Благодарю вас. До свидания.